Марко заговорил первым без малейшего хвастовства, но с уверенностью, что его выслушают. Это сразу завоевало к нему уважение. Мальчики всегда очень впечатлительны и с первого взгляда узнают прирожденного вожака. Горбун уставился на него своим сверкающим взглядом. Толпа начала роптать.
«Крыса! Крыса!» — закричало сразу несколько голосов. «Расспроси его еще о чем-нибудь!»
«Так вот, какую кличку они дали тебе!» — удивился Марко.
«Эту кличку дал себе я сам!»
— возразил Горбун раздраженно.
«Крыса! Посмотри на меня! Вот каким образом я ползаю по земле! Посмотри на меня!»
Он жестом приказал своим товарищам расступиться и начал быстро толкать вперед тележку, которая как-то странно зашныряла из стороны в сторону. Горбун, наклонив голову, согнув корпус и скривив лицо, делал странные веероподобные движения. Он даже издавал резкий писк, носясь взад и вперед, точно крыса, преследуемая собакой. Он это делал, словно демонстрируя особый талант, и смех зрителей как бы служил ему одобрением.
«Ну, разве же я не похож на крысу?»
— спросил он, внезапно останавливаясь.
«Ты нарочно старался быть похожим на нее», — ответил Марко. «Ты это делаешь для забавы».
«Забавного тут мало», — сказал крыса. «Я чувствую себя так же, как это животное. Всякий человек — мой враг. Я присмыкающаяся тля. Я могу защищаться и биться только зубами. Кусаться я, положим, хорошо умею!»
И он показал два ряда сильных белых зубов, более острых, чем бывают обыкновенно человеческие зубы.
«Я кусаю своего отца, когда он в нетрезвом виде бьет меня! Уже 3 месяца он этого больше не пробовал!»
Горбун рассмеялся резким смехом.
«Он говорит, что он джентльмен, а я сын джентльмена! Он был учителем в большой школе, пока его оттуда не уволили. Это случилось, когда мне было 4 года, и мать моя умерла. Теперь мне 13. А тебе сколько лет?»
«Мне 12».
Лицо крысы завистливо передернулось.
«Хотелось бы мне быть такого роста, как ты. Ты тоже сын джентльмена? Ты похож на сына джентльмена?»
«Я сын очень бедного человека», — ответил Марко. — «Мой отец — писатель».
«В таком случае 10 шансов против одного, что он похож на джентльмена»,
— решил крыса. Затем совершенно неожиданно он задал ему новый вопрос.
«А как называется вторая самовийская партия?»
«Мраковичи. Мраковичи и Яровичи борются друг с другом уже больше 500 лет. Сперва царствует одна династия, затем престол захватывает вторая»,
— ответил Марко без малейшей запинки.
«А как называлась династия, правившая страной, прежде чем они начали бороться?»
— спросил крыса.
«Федоровичи», — сказал Марко. «Последний из них был дурным королем».
«Его сыном был тот, кого нигде никогда не могли найти»,
— добавил крыса.
«Тот, кого называют исчезнувшим принцем!»
Если бы Марко не научили с раннего детства владеть собой, он, наверное, вздрогнул бы. Было так странно слышать разговоры о своем легендарном герое здесь, в одном из бедных кварталов Лондона, да к тому же еще вскоре после того, как он о нем думал. «Что ты о нем знаешь?» — спросил он мальчика. При этих словах группа уличных сорванцов подошла поближе.
«Они особенно много. Я только прочитал кое-что о нем в порванном журнале, который нашел на улице»,
— ответил крыса.
«Человек, писавший о нем, считает, что принц этот — только часть легенды, и смеется над теми, кто верит в его существование. Он говорит, что пора бы этому принцу появиться, если он вообще намеревается это сделать. Я выдумывал разные истории про него, потому что мои друзья любят их слушать. Но ведь это только вымысел. Мы его любим, потому что он был молодцом. Будь он теперь в Самаве, он показал бы им всем.
Марко быстро спросил сам себя, что именно имеет он право рассказать. Решив этот вопрос, он обратился сразу ко всем.
«Он не часть легенды, он часть истории Самави», — сказал Марко.
«И я тоже кое-что о нем знаю».
«А как ты узнал?»
— спросил крыса.
«Отец мой ведь писатель, и ему необходимо иметь разные книги и документы. Он многое знает. Я люблю читать и хожу в бесплатные библиотеки. Там всегда можно достать книги и газеты. Затем я расспрашиваю своего отца. Теперь все газеты переполнены вестями из Самавии».
Марко чувствовал, что подобное объяснение выглядит убедительным. В то время действительно всякий, кто заглядывал в любую газету, находил в ней вести и рассказы о Самавии. Крыса вдруг увидел перед собой заманчивую перспективу получить о Самавии дополнительные сведения.
«Садись сюда!» — сказал он. «И расскажи все, что ты знаешь об исчезнувшем принце! Садитесь и вы, ребята!»
Сидеть было не на чем, кроме как на избитых плитах мостовой. Но присутствующих это мало беспокоило. Марко сел возле крысы, а другие разместились полукругом перед ними. Двое вожаков, так сказать, соединили свои силы, а их соратники насторожились и приготовились внимательно слушать. И вот Марко начал говорить. Интересна была эта история об исчезнувшем принце, и Марко рассказывал ее с особенной живостью. Да и как мог бы он рассказать ее иначе? Он знал, как никто из них знать не мог, что это произошло в действительности. Недаром он вечно сидел над картами маленькой Самавии с 7-летнего возраста. Недаром изучал он их под руководством своего отца и знал всю страну так хорошо, что попади он в любой из ее лесов, на любую из ее гор, он всюду сумел бы найти дорогу. Он знал все дороги и тропы, а по столице Самавии, Мельзарру, мог бы пройти с завязанными глазами. Он знал дворцы, оборонительные укрепления, церкви, кварталы, где жила беднота, и улицы, населенные богачами. Отец как-то показал ему план королевского дворца, и они изучали его вместе, пока мальчик не запомнил расположение каждого его апартамента, каждого коридора. Но об этом он ничего не сказал. О горах же и изумрудно-зеленых лугах, покрывающих склоны и оканчивающихся только там, где начинаются голые скалы и уступы, о широких плодородных равнинах с прозрачными реками, по берегам которых паслись табуны диких лошадей, он мог говорить, потому что легко было объяснить, почему он все это знает.
«В этом порванном журнале, обрывок которого ты нашел, было несколько статей о Самавии», — сказал он крысе. «Один и тот же человек написал их целых 4. Я прочитал их все в бесплатной библиотеке. Он побывал в Самавии и знает очень много о ней. Он пишет, что это одна из самых прекрасных стран, которые ему когда-либо приходилось видеть. И, к тому же, самая плодородная страна. Да, и все это говорят о Самавии».
Группа, сидящая перед Марко, ничего не знала ни о плодородии, ни о полях и лесах. Бедные мальчики знали только глухие переулки и задворки Лондона. Большинство из них никогда не видели даже общественных парков и, в сущности, даже не верили в их существование. Это была грубая компания, продолжающая глядеть на Марко теперь, когда он говорил с таким же полунеприязненным удивлением, с каким они смотрели при первом его появлении. Когда он стал рассказывать им о рослых самовийцах, среди них несколько столетий тому назад часто попадались почти великаны, которые охотились за дикими лошадьми, ловили и приручали их точно при помощи какой-то магии. Рты мальчиков широко раскрылись от удивления. Это были именно такие рассказы, которые сильнее всего действуют на детское воображение.
«Черт меня возьми, как мне хотелось бы изловить одну из этих лошадок!»
вырвалось у одного из слушателей, и за этим восклицанием последовало с дюжину подобных же. Все присутствующие сразу загорелись желанием изловить одну лошадку.